Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать некоторые доклады, прозвучавшие в Дармштадте на празднование 150-летия со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Мероприятие возглавила его организатор и устроитель Анна Витальевна Громова. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия возрождению и традиции милосердия и благотворительности Елизаветинское Сергиевское просветительское общество.
Приветствую Степашина Сергея Вадимовича, председателя императорского православного палестинского общества.
Добрый день, Ваше Высокопреосвященство, дорогие друзья. Я думаю, приебрал и так обратиться сегодня к тем, кто присутствует в Дармштадте, в этом замечательном музее. Мы все друзья, потому что мы собрались по поводу юбилея действительно великого гражданина мира. Потому что Елизавета Федоровна, великая княгиня, была по происхождению крови английских и немецких, приняла православие в России. В России считают своей соотечественницей и по праву. Я думаю, всей своей жизнью она доказала, что делить людей по нации, национальности и сухую крови бессмысленно. Нужно любить свою родину, нужно верить в Бога, нужно любить людей. Именно так она вела всю свою жизнь. Я абсолютно согласен с патриархом, когда вчера он призвал нашу страну. Я думаю, он призвал таким образом и наших друзей и партнеров, независимости ни на что, Германию, с тем, чтобы действительно Елизавета Федоровна, принцесса Елизавет, была признана героиней. Мы привыкли говорить мученица. Да, она приняла мученическую смерть. Да, у нее была непростая судьба потерять мужа, потерять страну. Я имею в виду после 17-го года. Но она вела себя как действительно героический человек. Мы все прекрасно знаем, и об этом будет вестись речь на сегодняшних слушаниях, и завтра в том числе, что в отличие от своей младшей сестры, от Николая II и его семьи, она дважды имела возможность покинуть тогда уже Советскую Россию. Дважды официально ей было это предложено. Сначала немецкий министр внутренних дел, им послал впоследствии убитый Меркель. Но она сказала, нет, во-первых, я ничего неплохого не сделала нашему народу, как она сказала тогда. Во-вторых, я должна быть вместе. Вместе она ушла и с великим князем, и с князьями, и с теми, кто с ней вместе работал. Вы знаете, что, умирая, она пела молитву, читала молитвы, ходила. И жизни очень тяжело. Но буквально два слова я хотел бы сказать о том, что Елизавета Федоровна приняла после убийства в 1905 году ее мужа, бывшего генерал-губернатора и командующего Московским военным округом Сергея Александровича Романова, великого князя, с поросты правления императорским палестинским православным обществом. Сегодня правильно сказано, это старейшая неправительственная организация моей страны России. Ей 122 года. За это время она не только продолжила, но внесла основную лепту по устройству на Святой Земле более 100 школ, 8 подворий, огромное количество больниц, сотни тысяч русских паломников благодаря ей и ее деньгам, я не боюсь этого слова сказать, ибо она все свои средства, все, какие у нее были, передала и церкви, и императорскому палестинскому православному обществу, смогли побывать на Святой Земле. Сегодня наша страна и общество, которое я больше 10 лет возглавляю, возвращает то, что было потеряно в 60-е годы. Сегодня, в следующем году, мы открываем Сергиевское подворье, будет наш президент, по всей видимости, его открывать после капитального ремонта. Обустраиваются культурные центры. Здесь, я думаю, уместно, и я думаю, что Елизавета Федоровна меня услышит. Мы после 1914 года 1 сентября в Вифлееме, месте, где родился Иисус, совсем недалеко от этого места, открыли первую русскую школу. до 1914 года, благодаря трудам Елизаветы Федоровны и Сергея Александровича, таких школ было 100. Следующая школа будет в Дамаске. У нас есть планы строительства школы в секторе Газа. Мы оказываем огромную гуманитарную помощь крестьянам на Ближнем Востоке и в других местах, в том числе и, к сожалению, на юго-востоке Украины, где идет, пока еще идет, я надеюсь, скоро закончится братоубийственная война. И вы знаете, мне кажется, что пришло время отдать дань памяти Елизаветы Федоровны и здесь. Я пользуюсь случаем, хочу обратиться к бургомистру. В прошлом году мы в Москве вместе с Сергеем Семеновичем Собяниным открыли первую памятную доску, посвященную Сергею Александровичу и Елизавете Федоровне. У нас есть наш музей по резиденции городского палестинского православного общества в Москве, в самом центре Москвы, на улице Забелина. И мы готовы участвовать, я имею в виду наше общество, к созданию памятной доски, стелы, посвященной Елизавете Федоровне в Дармштадте. Подумайте, вот. А если еще и появится улица Великой Княгини, здесь, в Дармштадте, я думаю, это было очень сильно, особенно сейчас, поверьте мне. Я думаю, вы со мной, господин бургомистр, согласитесь, вот у меня такое к вам обращение. И последнее, о чем не могу не сказать. Чему учит нас жизнь, трагическая жизнь, Великой Княгини? Она учит нас одному. Если вы любите свою страну, если вы верите в Бога, то сделайте все, чтобы в вашей стране, у ваших соседей, у ваших братьев никогда не проливалась кровь мирных людей. Спасибо.
Приветствие Собянина Сергея Семеновича, мэра города Москвы, оглашает Черников Владимир Васильевич, руководитель департамента правительства Москвы.
Добрый день, ваше высокопреосвященство, уважаемые друзья. Мне очень лестно, нет слов выразить свою признательность организаторам здесь находиться и иметь честь огласить приветствие мэра города Москвы. Дорогие друзья, сердечно приветствую вас на международной научно-общественной конференции «Елизаветинские наследия сегодня». Это мероприятие проходит в городе Дармштадте, где 150 лет назад родилась великая княгиня Елизавета Федоровна. Внучка английской королевы и немецкой принцессы, она связала свою жизнь с Россией и вошла в ее историю как один из ярких примеров подвижничества и беззаветного общественного служения. В Москве трудами Елизаветы Федоровны была основана Марко-Мариинская обитель милосердия, ставшая уникальным духовным, благотворительным, лечебным и учебно-воспитательным центром. Верность христианским ценностям, огромное внутреннее благородство и достоинство, неустанная забота о страждущих снискали великой княгине искреннюю любовь и уважение людей разных сословий в дореволюционной России. Современное российское общество хранит благодарную память о Елизавете Федоровне и ее бесценном наследии. Возрождение Марко-Мариинской обители, основательницы которой посвящаются общественным форумам, исторические выставки и другие мероприятия, которые в том числе проходят в Москве, приведенные дни, дела великой княгини находят продолжение и приумножение традиций милосердия и благотворительности. Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной работы конференции, сердечного общения, новых совместных проектов на благо многовекового сотрудничества между народами России и Германии. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. От себя буквально несколько слов. Слова благодарности за то, что Бог управил так, и мы находимся сегодня с вами здесь, обществу Сергиевскому и лично Анне Витальевне Громовой. Ее энергии хватило на то, чтобы собрать нас сегодня здесь. За это вам огромное спасибо. И если позволите, то, что прозвучало в кулуарах пока, но и думаю, что вашей энергии, Анна Витальевна, хватит, тем более с помощью таких уважаемых партнеров, коллег и друзей. А что, если нам постараться и попробовать сделать так, чтобы такие мероприятия проходили здесь в это время года каждый год? И я думаю, что если все мы этого захотим, у нас, возможно, это получится. Большое спасибо.
Приветствие Кринина Владимира Михайловича, чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации. Федерации, Федеративной Республики Германия оглашает Карсанов Руслан Казбекович, генеральный консул во Франкфурте на Майне.
Уважаемые дамы и господа, прежде всего хотел бы от имени Генерального консульства поздравить всех участников конференции, а также огласить приветствие посла России Германии Владимира Гринина. С большой радостью приветствую гостей и участников Международной научно-общественной конференции «Елизаветинское наследие сегодня», а также торжественных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения великой княгини, святой преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Любовь к ближнему является одной из важнейших христианских добродетелей. У святого Иоанна Златоуста сказано: «Милосердие, поистине великая вещь, это дар Господа, который, будучи правильно употреблен, уподобляет нас самому Богу, насколько это вообще возможно». Прекрасным образом воплощение этих слов служит жизнь и подвижничество великой княгини Елизаветы Федоровны. Заложенные ею традиции просвещения, милосердия и благотворительности, подтвержденные бесчисленными примерами бескорыстия и самопожертвования из ее собственной жизни, никого не оставляют равнодушным. Глубоко символично, что Международная научно-общественная конференция и другие юбилейные мероприятия, посвященные Елизавете Федоровне, проходят в Дармштадте. Уроженка этого живописного города с многовековой историей Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, в России великая княгиня Елизавета Федоровна, является собой яркий пример дружественных отношений между Россией и Германией. Начиная с 18 века ширятся связи, в том числе династические, между гессенскими ландграфами и гросгерцогами и русским царским двором. Четыре дармштадтские принцессы – Вильгельмина, Мария, Алиса и Елизавета – вышли замуж за русских великих князей, сыграв в последующем заметную роль в истории России. Гросгерцоги гессен-дармштадтские Людвиги I, II и III состояли на военной службе в русской императорской армии, служили России верой и правдой, за что и получили звание Андреевских кавалеров. В сегодняшнем мире, особенно в созвучии с нашими усилиями сделать его лучше, доброта и милосердие востребованы как никогда прежде. В этом смысле елизаветинское наследие имеет для нас непреходящее значение. Хотел бы выразить глубокую признательность елизаветинскому сергиевскому просветительскому обществу за большой вклад в благое дело возрождения традиции милосердия. Распространение знаний о жизни и подвиге великой княгини и великого князя Сергея Александровича за искреннюю заботу и сбережение нашей общей исторической памяти, нашего богатого культурного и духовного наследия. Благодаря активной просветительской работе общества, российская и зарубежная общественность имеют возможность ближе соприкоснуться с удивительной личностью великой княгини Елизаветы Федоровны, узнать больше о ее жизни и трудах, открывать для себя все новые грани ее разносторонней миссионерской деятельности. Искренне благодарю городские власти Дармштадта за действенную поддержку начинаний Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества и их усилия по сохранению на немецкой земле памяти об этой важной, поучительной странице истории, богатых традициями прошлого и обращенных в будущее российско-германских отношений. Чтобы успешно двигаться вперед, нужно укреплять связь времен, чаще вспоминать о своих истоках и традициях, хранить имена своих национальных героев,
верность тем высоким нравственным идеалам, которые они нам завещают. Желаю международной научно-общественной конференции удачной работы, а Елизаветинско-Сергиевскому просветительскому обществу новых успехов в его благородном и заслуживающем всеобщего признания деле. Чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Владимир Гринин. Кроме того, позвольте также передать в адрес сегодняшней конференции искренние пожелания удачи и успешной работы со стороны министра президента земли Гессен Фолькера Буфье. Мы получили письмо из его канцелярии, в котором содержится пожелание в успешной работе этой конференции и последующих торжествах. Кроме того, с аналогичным обращением в посольство обратилась также государственный министр в ведомстве федерального канцлера по вопросам культуры и средств массовой информации госпожа Моника Грютерс, которая также просила передать сегодня свои искренние такие пожелания в успешной работе этой конференции.
Приветствие Бабушкина Людмилы Валентиновны, председателя Законодательного собрания Свердловской области.
Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие, Ваше Боголюбие, Игумении, Святейшие Отцы, уважаемые братья и сестры, уважаемый господин бургомистр, уважаемые организаторы и участники торжеств, позвольте мне от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева от себя и лично приветствовать всех участников торжеств, посвященных 150-летию со дня рождения Елизаветы Федоровны. Жизнь Елизаветы Федоровны и имя Елизаветы Федоровны в мировой истории навсегда связано с Уралом. На Урале помнят Елизавету Федоровну в связи с тем, что она и в Верхотурье, и в Алапаевске, и в многих других городах посвятила свою жизнь милосердию, помощи тем, кто нуждается в этой помощи. И сегодня на Урале мы открыли храм, посвященный храм во имя всех святых в земле российской, воссиявших, посвященных царской семье. И не только храм на крови, на Урале открыт женский монастырь, где не только идут службы памяти, посвященные царской семье, но и оказывается помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Я хотела бы высказать слова благодарности Анне Витальевне, Уральскому землячеству, за то, что мы проводим на Урале дни, посвященные царской семье, дни, посвященные Елизавете Федоровне не только в городе Екатеринбурге, но и в городе Алапаевске. И эта земля связана с именем Елизаветы Федоровны, где она, собственно, получила свою великомученическую смерть. И там ежегодно проходят дни милосердия, посвященные Елизавете Федоровне. В это время оказывается благотворительная помощь тем, кто в этой помощи нуждается. Оказывается медицинская помощь. Проводятся благотворительные концерты, все мероприятия, посвященные Елизавете Федоровне. Я скажу с уверенностью, что все больше и больше верующих приезжают на эти мероприятия для того, чтобы почтить память и отдать дань уважения Елизавете Федоровне. Не могу не сказать, что пример жизни Елизаветы Федоровны доказывает, что милосердие не имеет национальности, не зависит от места рождения и, собственно, является, я думаю, духовными скрепами, как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, по взаимоотношениях не только отдельных народов, но и отдельных государств. Я поздравляю всех с таким замечательным торжеством. Я поддерживаю всех, кто говорит о том, что если эти мероприятия будут проводиться ежегодно, то я думаю, что больше верующих и тех, кто любит царскую семью и преклоняется перед Елизаветой Федоровной, будут иметь возможность поклониться этим святым местам.
Приветствие жюбилей Игоря Рауфовича, члена исполкома Российско-Британской торговой палаты.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень странно меня представили. Конечно же, да, член исполкома Российско-Британской торговой палаты, патроном которого является принц Майкл Кенский. Но здесь я выступаю в качестве заместителя председателя императорского православного палестинского общества Сергея Владимировича Степашина, а также в качестве ктитора, строителя храма святой Елизаветы, который получил статус патриаршего подворья, настоятелем которого является архиепископ Марк Григорьевский. Поэтому я вот в этих качествах сегодня к вам сюда прибыл и рад вас приветствовать в дни празднования 150-летия Елизаветы Федоровны. Но хотелось бы сказать, что согласно православной традиции не принято праздновать дни рождения святых, а принято праздновать дни их кончины, когда они вернулись к Господу нашему. И сегодня очень много было сказано слов о прижизни на пути великой княгини Елизаветы, а я хотел бы несколько слов сказать о ее посмертном пути, поскольку мы являлись в прошлом году инициаторами в год 95-летия со дня кончины безвременной Елизаветы Федоровны, инициаторами первого в истории паломничества по пути следования великой княгини после ее смерти. Мы получили письменное благословение патриарха Московской Всероссии Кирилла на это паломничество. В состав оргкомитета вошел архиепископ Марк Григорьевский, Сергей Вадимович Степашин, как писатель, и ПФО, принц Майкл Кенский, как писатель святой Елизаветы по линии Винцеров, и ваш покорный слуга. Это паломничество началось в Москве, где была арестована великая княгиня, и направлена затем в Екатеринбург, где была в заточении в напольной школе, которую мы также посетили, откуда была вывезена ночью в Алапаевск, где вместе с четырьмя великими князьями, двумя близкими дома Романов, она сама и княгиня Варвара были зверски сброшены живьем в шахту глубиной по разным оценкам от 15 до 25 метров. И представьте себе на секундочку, гражданская война в России. Тела пролежали в шахте более двух недель, когда Белая армия зашла в Екатеринбург. И люди, которые должны были по идее всех человеческих существ спасать собственные жизни, пришли к этой шахте и достали оттуда эти 8 тел после нескольких недель там нахождения. Без электрических фонарей, без подъемных кранов руками, лебедками. Они достали оттуда эти тела, чтобы те не остались на поругании большевика. Тела были омыты по православному обычаю. И затем долгие недели на товарных вагонах, на перекладных вагонах они двигались. По мере отступления Белой армии они двигались в сторону Читы. Даже сегодня на скоростных поездах этот путь занимает около недели, наверное, 5-6 дней. Они двигались несколько дней до Читы. А когда волна революционного террора дошла и до Читы тоже, на китайских уже поездах они двигались в Харбин, потом в Шанхай, потом в Пекин. В Пекине были захоронены 6 гробов из 8, а 2 гроба с нетленными уже тогда останками святой Елизаветы и княгини Варвары были отправлены в Порт-Саид. И только из Порт-Саида, где они были встречены родственниками княгини, они были направлены в Иерусалим, в монастырь Марии Магдалины. И на всем этом пути, как воплотившийся ангел, следовал за святой Елизаветой иеромонах Серафим Кузнецов, который был единственный, кто со дня ее убийства и со дня ее упокоения в Иерусалиме был рядом с ее телом. И сам он, ныне, насколько я помню, похоронен именно в монастыре Марии Магдалины рядом с мощами святой Елизаветы. По этому же пути проследовала икона, которая была специально написана для этого паломничества и которая побывала на всех местах прохождения сборного пути Елизаветы, в том числе сегодня она была на службе, которая проводилась в церкви здесь, в Дармштадте, и вернется обратно в храм святой Елизаветы, где она является нашей основной храмовой иконой. Я хотел бы напомнить тем, кто знает, и зачитать тем, кто не знает, выдержку из духовного завещания великой княгини Елизаветы Федоровны, написанной ею в здравом уме и твердой памяти, как она сама пишет, 1914 года, февраля 22 дня. И пишет она следующее в пункте 10. «Прошу меня похоронить в склепе, под ныне построенной мною церковью во имя Покрова Престой Пресвятой Богородицы, в моем владении на Большом Ордынке в Москве, при моей обители милосердия, на месте, указанной мною для настоятельницы обители, опустив мой гроб в самый низ, в землю. В случае же, если умру за границей, или прошу положить гроб, закрыть его совсем, перевести в Москву и похоронить, не открывая гроба, там, где мною выше всего указано. Воля святой является обязательной. Я приложу все свои усилия и призываю всех присутствующих к тому, чтобы вся воля была исполнена. Путь небесный святой Елизаветы, он совершен в день, когда ее душа покинула землю. Затем, когда она была прославлена в Лиге Святых в начале зарубежной Русской Православной Церкви, а потом, когда она была прославлена в Лиге Святых Русской Православной Церкви в 1992 году, и путь ее небесный совершен. Я считаю, что земной путь посмертный святой Елизаветы, великой княгини, он еще не завершен, да вернется со славой в Москву. Спасибо.
Выступление приглашается на родителей Сергея. Владимирович, директор Государственного архива Российской Федерации, доктор исторических наук.
На первый взгляд, тема достаточно простая. Надо открыть любой справочник и увидеть, что в Государственном архиве Российской Федерации есть личный архив Елизаветы Федоровны. И как бы вот на первом порядке испытывает какое-то чувство такое. Ну хорошо, есть архивный фонд, надо прийти, надо посмотреть, что там за материал. Но когда открываешь опись, то видишь, что это, собственно говоря, даже не фонд, не личный архив. У него всего только 46 единиц хранения, 20 из которых это фотографии отдельные. Собственно говоря, остается только 20 с небольшим дел. И первое впечатление, вот я вам назову прямо по делам. Дело номер один. Вырезка из немецкой газеты о принятии православия Елизаветы Федоровны. Следующий список разных лазаретов Великой Елизаветы Федоровны. Записи дежурных офицеров по Малому Николаевскому дворцу с указанием дней и часов посещения дворца Великой Княгини. Поздравительное письмо с Рождеством неизвестному. Рисунок маков с надписью Великой Княгини Елизаветы Федоровны на поздравление с новым 1899 года. И дальше начинаются фотографии. То есть, собственно говоря, это не личный архив, это коллекция разрозненных документов, так или иначе относящихся к жизни и деятельности великой княгини Елизаветы Федоровны. Как возникла вот эта вот коллекция документов? В конце 20-х годов в Ленинграде стали разбирать материалы, хранящиеся в пригородных дворцах. В Петергофе, Павловске, в Царском селе, в дворце в Петербурге. И разбирая, стали вынимать бумаги, которые больше 10 лет лежали нетронутыми в письменных столах их владельцев. Вынув эти бумаги, их определили сначала в Ленинградский архив, а в начале 30-х годов передали в Москву, где в конце 30-х годов, они лежали в розыске, неразобранные, в конце 30-х годов создали особый секретный отдел в архиве и стали разбирать фонды. Поскольку у Елизаветы Федоровны не было дворца в Санкт-Петербурге, был дворец, она там не жила, да, то документов, как выясняется, оказалось очень мало. И вот эти вот отдельные документы, они составили вот этот фонд Великой княгини Елизаветы Федоровны, который впервые в конце 30-х годов получил название фонда Великой княгини и получил номер 161С, что значило секрет. Перед войной эти фонды были переданы в другой архив, который назывался Центральный государственный исторический архив, который сегодня составляет часть Государственного архива. И там уже фонд Елизаветы Федоровны получил тот номер, который он имеет сейчас, фонд 656. Но если бы мы ограничились только вот анализом фонда, который у нас хранится, то было бы совсем неправильно. Потому что в материалах Государственного архива Российской Федерации в разных формах есть много материалов, которые могут служить прекрасным материалом для того, чтобы лучше, глубже, яснее представить себе жизнь и деятельность великой княгини Елизаветы Федоровны. Могу начать с материалов, скажем, департамента полиции. Департамент полиции вел охрану членов императорской семьи. И в государственном архиве сохранились документы, целые дела, подборки дел о охране Елизаветы Федоровны за 1911-1917 год. В том числе материалы о покушении на нее, которое было совершено в 1907 году. Значительную часть, ну не очень значительную, но интересную часть, составляют отдельные документы по истории Марфы Боринской обители, среди которых я выделил бы телеграмму, которую Елизавета Федоровна отправляла архиепископу Арсению Стадницкому. Дальше такой комплекс материалов, связанный с трагическим концом великой княгини Елизаветы Федоровны. И главное, это том следственных материалов колчаковского следователя Соколова, который отдельное расследование посвятил судьбе алапаевских узников и их трагической гибели. Кроме этого, есть другие дела, но вот этот вот, кстати, вот Петр Владимирович упоминал материалы Серафима, которые вот описывают, как он с огромными трудами вез тело. Это вообще, конечно, потрясающая история, когда ты читаешь, просто удивляешься, хоть без Божьей помощи, конечно, это не могло осуществиться. Через территории, занятые красными анархистами, эсерами, неизвестными кем, провести гроб с телом великой княгини Варвары, и ни разу, чтобы никто не вскрыл это и не попался, это невозможно себе представить. Однако, это не самые главные материалы. Главные материалы – это письма великой княгини Елизаветы Федоровны, которые хранятся в различных императорских и великокняжеских фондах, находящихся на хранении в Государственном архиве. Этих писем насчитывается около 2000. Около 2000 частично изданных, а большей частью ждущих своего исследователя, своего издателя. И уверяю вас, эти письма достойны того, чтобы быть изданными, потому что они вскрывают не только личность Елизаветы Федоровны, но и историю России и его времени. Я назову только некоторые цифры. Николая II хранится 250 тысяч. 250 тысяч. Императрица Мария Федоровна, матери Николая, жене императора Александра III, около 500 тысяч. К сестре императрицы Александры Федоровны. Вот это тут интересно. А тут писем мало, 20 только писем. Ну, чем это объяснить? Это нужно вот это вот исследовать. И я еще раз повторяю, что публикация вот этих писем, она позволит вскрыть не только биографию Елизаветы Федоровны, но и всю сложную историю взаимоотношений в императорской семье на фоне истории России конца 19-го, начала 20 века. Да, каждый фонд великокняжеской семьи содержит то или иное количество писем Елизаветы Федоровны. Она писала детям очень трогательные письма, и письма и Ольге, и Татьяне, и Марии. Есть ответные письма из заточения уже к Елизавете Федоровне. Но очень важные фонды и очень важные письма Елизаветы Федоровны, помимо этих императорских фондов, ну, например, фонд генерала Джунковского. Это вообще очень любопытная история. И вот мы с Владыкой Марком Егорьевским тут обменивались мнениями по поводу того, что этот епископ может содержать много-много интересного об отношениях Елизавета Федоровна к Распутину. Известно, что Джунковский был принципиальным противником Распутина. из-за этого пострадал, был отставлен от всех должностей, потому что ставил очень принципиальный вопрос перед Николаем II, перед Александром Федоровичем о том, что Распутина надо удалять от царской семьи, что Распутин – это огромная политическая опасность для царской семьи. И вот эти вот 50 писем Елизаветы Федоровны Чумковского, я думаю, содержат еще много интересного именно в этой области. Огромная переписка, тронутая, но это сотни писем с ее подругой Марией Васильчиковой. Очень интересные письма, телеграммы. И я еще раз хотел бы настоятельно сказать, что это вот просто такой нетронутый, но по сути глубоко изученный материк источников по истории России 19-го, конца 19-го, начала 20-го века. Теперь еще об одном источнике, который привлекает внимание, очень большое количество фотографий из Федоровны, которые хранятся в материалах Государственного архива Российской Федерации. Причем фотографии в основном, конечно, официальные, но среди них есть и удивительные, такие, знаете, жемчужные. Хотя в семье Николая II после 1895 года, когда фирма Kodak изобрела переносной аппарат с целлулоидной пленкой, началась просто такая фотореволюция, и снимали очень много, и снимали друг друга, и у всех, и у императора, и императрицы, у детей, у каждого был этот фотоаппарат, они снимали, и у нас десятки тысяч снимков царской семьи. В отношении Елизаветы Федоровны это не так, но все-таки помимо официальных таких фотографий, которые распространялись для всеобщего обозрения, есть и очень интересные частные фотографии. В заключение я хочу привести два альбома, которые хранятся в нашем фонде. Один этот альбом 1887 года. Это альбом складной, который, видимо, Александра Федоровна привезла из, естественно, Дармштадта. И поскольку это складин, то раздвигаясь, он мог стоять на столе. А поскольку там вся семья, включая бабушку, маму, Людовика XIV, Людовика XIV, детей, Иоанна Прусской, всех, то я думаю, что это был такой альбом, который сопровождал Елизавету всю жизнь. И другой альбом, который говорит о том, что, видимо, ежегодно из Дармштадта ей присылали альбом фотографий. Почему? Потому что один альбом у нас только сохранился, это альбом 1911 года, и это альбом, который посвящен ее любимому брату Эрнсту, и Эрнстом с детьми, и потрясающие фотографии. Он каким-то образом приручил птичку. И эта птичка не только ела с его руки, но даже каким-то образом сидела у него на голове. И это был не фотомонтаж, не фотошоп, но это летопись того, что происходило в Дармштадте, в 1911 году. И не только в Дармштадте, но есть фотографии из Лондона на торжествах в 1911 году. Таким образом, я хочу сказать, что, несмотря на то, что личный архив Елизаветы Федоровны, к сожалению, видимо, погиб в вот этих вот волнах революции, мы никогда не сможем его восстановить, но, тем не менее, материалы Государственного архива Российской Федерации содержатся очень важные и очень ценные архивные документы, письма и дела, которые могут быть использованы для того, чтобы написать обстоятельную, основанную на архивных материалах, биографию Елизаветы Федоровны. Я благодарю ваше общество и вас за приглашение и за возможность сделать такой доклад здесь. И приглашаю всех желающих, кто хочет воспользоваться нашими материалами. Я вижу здесь много лиц, которые уже работали у нас, и, я надеюсь, будут продолжать работать. И
Вы прослушали некоторые доклады, прозвучавшие в Дармштадте на праздновании 150-летия со дня рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.